Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Константин Цыганков. Вы на YouTube-канале «Деньги24». Это наш традиционный дайджест новостей этой недели. Без лишних слов, давайте начинать. Итак, сначала коротенько о каких-то интересных событиях. Буквально несколько слов. Во-первых, США ввели новые санкции против российских чиновников и компаний. Произошло это вечером в четверг. Самое интересное, наверное, здесь – это директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, глава Татарстана и его супруга, а также вице-премьер Денис Мантуров. Во-первых, я удивился, что против господина Мантурова до этого не было санкций, или они были другие, ввели дополнительные это раз. Ну и во-вторых, никого из программы «Деньги-24» из нашей редакции в этом списке нет, по крайней мере, пока нет. Там посмотрим, как оно будет, так что продолжаем работать. Здесь уже серьезная история. Китай вроде как открывается. Напомню, в декабре стали потихоньку смягчать локдаунные меры. Мы об этом рассказывали несколько раз. Производство должны продолжать работать. Люди должны ходить на работу. Это сделано для того, чтобы раскачать ту часть китайской экономики, которая застопорилась. И как минимум такой еще позитивный сигнал по отказу от политики нулевой терпимости – это разрешение на въезд иностранцев и разрешение на выезд своих собственных туристов. Здесь сразу несколько моментов очень важных. Во-первых, для нас туристический поток из Китая реально жизненно необходим, потому что за прошлые годы в Россию приезжало где-то от 1,5 до 2 миллионов китайских туристов ежегодно. Они оставляли в России где-то примерно 1 миллиард с небольшим долларов, они тратили на покупку матрешек, шапок-ушанок и других товаров. Кстати, они очень любят шоколад и водку. К тому же 3 года огромное количество китайцев сидело дома, они были особо невыездными. Теперь лимиты сняты, и есть вероятность того, что туристический поток в нашу страну будет усиливаться, а значит, денег они будут тратить здесь больше. Ну и вторая история. Если китайская экономика начнет набирать обороты, если она выйдет на темпы роста прошлых лет, то есть шанс, что покупка российской нефти будет увеличиваться, да и российского газа в том числе. Смотрите, за прошлый год российско-китайская торговля выросла на треть до отметки 190 миллиардов долларов. Мы поставили им товаров на 114 ярдов, да, и купили у них на 76. Вот из 114 ярдов половина – это продажа российской нефти. Причем мы знаем, что нефть продавалась с дисконтом, но при увеличении объемов производства в Китае, когда локомотив китайской экономики разгонится, у них увеличится потребление нефти. Следовательно, спрос на нефть будет увеличиваться. И вот вопрос, по какой цене они будут эту нефть покупать? По рынку в районе от 80 до 90 баррелей, может быть, даже больше, да, потому что при росте спроса растет и цена, либо у нас с дисконтом. Есть шанс, что мы сможем этот дисконт сократить и довести его хотя бы до вменяемых 50-60 долларов. Но это всяко выгоднее, на треть дешевле, чем на открытом рынке для Китая. Тут ключевой вопрос, будут ли они учитывать санкции, будет ли это воздействие санкций достаточным для Китая, чтобы отказаться от этих закупок нефти. То есть вопрос, вот как они себя поведут. Маленькое объявление, дорогие друзья. Совсем скоро в нашем Телеграм-канале, а также в нашем Яндекс.Дзене и на наших сервисах подкастов, то есть это Яндекс, Apple, Google и Сберзвук, ожидайте новый подкаст. Подкаст с нашими друзьями из банка Дом.РФ. Сегодня к нам приходил Кирилл Варенцов. Он в банке Дом.РФ один из тех, кто отвечает за ипотеку. И вы знаете, 1 час для меня пролетел просто как 5 минут. Мы поговорили обо всем, что касается этого рынка. Все возможные советы для тех, кто задумывается об этом или еще не задумывался. В общем, если слово «ипотека» для вас что-то значит, если вы хотите все знать, но боитесь спросить, залетайте к нам в подкасты, уже буквально через, наверное, неделю мы это выложим. Слушайте, впитывайте и очень надеюсь, что вам понравится. Так, а теперь несколько историй, о которых хотелось бы поговорить отдельно и, скажем так, их распедалить. Смотрите, первая история, которая прям меня зацепила, это было некое совещание в правительстве, на котором было озвучено, что одна из ключевых проблем российской экономики, внимание, слабая инфляция. Вы не ослышались. Маленькая инфляция, текущая, это проблема для российской экономики. Вопрос первый, наверняка, который вы хотите спросить. Да ты что там, сдурел что ли? С дуба рухнул, Цыганков? Какая маленькая инфляция? Ты цены в магазине вообще видел? Ребята, видел. Однако здесь есть очень важный экономический нюанс, который нужно разобрать. Итак, вопрос первый. Почему мы считаем инфляцию высокой, а вот они называют ее низкой. Простая причина. 2022 год, у нас резкий скачок инфляции, который происходит весной. Ну, я думаю, причины всем понятны. Это, соответственно, по некоторым товарным группам там цены подскочили в 2, а то и в 3 раза, где-то еще больше. Посмотрите, как подорожали те же самые автомобили, да? Однако в среднем, подчеркиваю, в среднем, Росстат зафиксировал самую топовую инфляцию в апреле. Это был показатель примерно 19%. После чего инфляция начала снижаться. То есть она уходила вниз, и сейчас в годовом соотношении она составляет 11%. То есть если сравнивать цены текущие, то к 2022 к январю они, по идее, увеличились на 11%. Вот такая история. Как это выглядит для нас с вами? Мы помним, что какой-то товар стоил, вот я не знаю, вот такая штучка стоила 100 рублей. Да? Все, запомнили эту цифру. После чего весной она начинает стоить, ну скажем, 160 рублей. Угу. Чувствуете, вот это инфляция. Все, мы это видим, прям собственным кошельком ощущаем. На текущий момент эта штучка стала стоить, к примеру, 163 рубля. Спросите себя, вы заметите после скачка цен на 60 рублей вот это подорожание в 3? Скорее всего, нет. Вы видите вот этот основной скачок, и вот эти вот 3 рубля уже не играют для нас никакой роли. А теперь макроэкономическая статистика. Если смотреть в среднем, то после вот этого адского скачка цены с мая 2022 года под конец года выросли в среднем только на 0,25%. То есть вот тогда они ушли, можно сказать, застопорились и шевелились еле-еле. Вот именно эту инфляцию медленную и заметили в правительстве и сказали, что это проблема. Почему? Потому что если мы покупаем товары, наращиваем потребление услуг и товаров, да, производитель увеличивает свое производство, чтобы удовлетворить наш спрос. Мы покупали 100 штук товара, потом стали покупать 110-120. Ему же эти 10-20 штук нужно произвести. Он нанимает людей, покупает оборудование, закупает сырье и так далее. Увеличивает свои издержки и закладывает это в цену, понемногу, постепенно повышая стоимость товара. Спрос вот такой совокупный становится меньше. И правительство как это видит? Покупают люди меньше. Значит, у бизнеса могут начаться проблемы. Бизнес будет меньше производить этих самых товаров и услуг, будет избавляться от ненужных ему рабочих, перестанет брать кредиты, выдавая деньги банкам, начнет больше откладывать, будет стагнация. При этом люди, теряющие работу, да, они тоже перестают потреблять в какой-то момент, потому что доходы снизились, на что покупать. И это усиливает этот виток. Вот такую проблему и увидели в правительстве. И давай такие думать, а как же ее решить? Вот здесь начинаются все основные, как бы, нюансы. Как решить проблему упавшего спроса? Вариант первый. Давайте просто-напросто пойдем старым добрым кейсианским путем и начнем инвестиции. То есть будет государство главным инвестором, будет вкладывать деньги. В Центральном банке очень так едко заметили, а государство уже инвестор. У государства огромное количество инфраструктурных проектов. Дороги, мосты, модернизация ЖКХ. ЦБ говорит, это не совсем те инвестиции, которые нужны сейчас. Сейчас нужно замещать те продукты, товары и услуги, которые ушли с нашего рынка, в частности, вместе с ушедшими компаниями. Вот куда должны идти инвестиции, а не на вот это вот все. Ну, туда тоже, конечно, но в соотношении вот сюда надо их увеличивать, вот сюда их надо наращивать. Второй вариант. Давайте просто напечатаем денег и раздадим их населению. Просто так взять, начать печатать деньги, Центробанк сказал, во, мы не будем пойти по этому пути. Нет. Возникает следующий вариант. Ну, давайте тогда снижайте ключевую ставку и, соответственно, делайте деньги доступнее. Центральный банк сказал, ну, мы посмотрим. Мы готовы к снижению ставки, и, возможно, она дойдет в этом году до отметки там, в 6-6,5%. Это вполне себе возможно. И кредит станет немного доступнее. Но тут возникает ключевая проблема. Проблема уверенности и стабильности. Потому что если бизнес и мы с вами простые граждане не уверены в будущем, мы начинаем задумываться, а нужно ли нам сейчас тратить деньги, хотим ли мы этих покупок. То есть вот ты хочешь что-то себе купить долгосрочное, стиральную машинку обновить. Старая у тебя работает, но пора ее обновить. И ты задумываешься, она стоит там, условно говоря, 40 тысяч рублей какая-нибудь классная. А что будет завтра, послезавтра, уволят ли меня, как будут мои доходы, сократят ли мне зарплату, не вырастет ли все в цене в 10 раз. Мы об этом думаем очень серьезно и постоянно. И потенциально многие из нас могут отказаться от этой покупки, потому что нет этой уверенности. Вот это серьезнейшая проблема, на мой взгляд, ключевая. Так что находимся мы вот в такой вот ситуации. Что вы сами об этом думаете? Что думаете о завтрашнем дне, в который, как говорится, не только лишь все могут смотреть? Да? Что вы думаете с точки зрения бизнеса? И какие, на ваш взгляд, такие решения могут как-то ситуацию изменить? Очень хочется с вами подискутировать, поэтому и в Ютубе, и в Рутубе, и в Телеграме пишите ваше мнение, соответственно, высказывайте его. Мы читаем комментарии, мы на них отвечаем, я отвечаю, наши админы отвечают. Так что можем с вами замечательно, мне кажется, побеседовать, и ваше мнение для нас, разумеется, важно. Еще одна интересная история, о которой хочется упомянуть. Мы, в принципе, ее уже рассказали у нас в телеге, в Дзене, по-моему, мы тоже ее упоминали. Это история, связанная с американским госдолгом. История заключается в том, что американский госдолг необходимо поднимать потолок, начинается политическая вот эта вот клака, республиканцы, демократы, сокращение расходов, нет, давайте повысим потолок госдолга, бла-бла-бла-бла-бла. Мы об этом в тележенке писали, и мне вот очень понравилось мнение Нобелевского лауреата господина Кругмана. Если вы не в курсе, Кругман у нас Нобелевскую премию получил, он пишет статьи в своей колонке для Нью-Йорк Таймс, и он там потроллил просто всю эту систему. Он сказал, что это бред сивой кобылы, это ваше повышение потолка госдолга, и уж тем более споры про него, это бред, это вот куда вы завели нашу экономику, вот именно так глобально, если смотреть с точки зрения экономиста, да, ребят. Давайте на чужой бред ответим собственным бредом. И он предложил тему, которая там поднимается уже лет 10 примерно, это давайте выпустим монетку номиналом триллион долларов. Минфин имеет право, американский, ее напечатать. То есть эмиссия денег – это к Федеральной резервной системе. Но у Минфина есть право печатать так называемые, значит, эти подарочные монетки. Ну, как у нас вот эти золотые монетки иногда выпускает монетный двор, да, там памятные, сувенирные, которые можно купить. Вот такую же монетку имеет право выпустить Минфин и дать ей номинал. Федеральная резервная система или же центральный банк, неважно даже какой страны, по сути, по конституции практически любого государства, единственное учреждение, которое имеет право осуществлять эмиссию денег, то есть выпускать деньги в наличной, вот как мы в кошелечках их видим, да, и в безналичной форме. Что такое деньги в безналичной форме? Это запись на счете. Такой-то, такой-то человек или организация владеет таким-то, таким-то объемом денежных средств. И вот центральный банк может эти деньги, соответственно, выпустить и сделать записи в коммерческих банках. Механизм относительно сложный, потому что для этих целей, к примеру, Минфин государства выпускает облигации и говорит, вот эта облигация, я занимаю у вас с ее помощью денег. ЦБ дает деньги коммерческим банкам, вот таким вот записью в строчках, в виде кредита. И на эти кредитные средства коммерческие банки покупают данные облигации. То есть через прокладку центральный банк как бы дал денег Минфину, но не напрямую. Центральный банк дал взаймы денег обыкновенным банкам. Эти обыкновенные банки купили у Минфина облигации, то есть дали государству в долг. У государства в бюджете появились циферки, что все, вот новые деньги в обращении. Па-бам! Пускай и в безналичном. И, соответственно, в таком варианте это влияет на инфляцию. Но если эти деньги каким-то образом государством правильно используются, допустим, в виде какого-нибудь специального инфраструктурного проекта, распределяются, по карманам уходят, тоже такое бывает, да, в инфляцию оно не сильно зачитывается. А вот появляется монетка одна, казалось бы, но она номиналом триллион. И вот здесь принято считать экономической теорией, что вот такая монетка уже сильнее повлияет на инфляцию. Этот триллион, получается, был напечатан, и он вышел, он наличный. И это немножко меняет инфляцию. Соответственно, она увеличивается еще сильнее. Вот такая история. То есть тут мне хотелось вам именно рассказать с точки зрения, как печатаются деньги. То есть если вы спрашиваете, почему центральный банк, к примеру, не может напечатать все рубли мира, да, с помощью этих рублей погасить, допустим, все кредиты Российской Федерации или выплатить всем просто так по 500 000 рублей, потому что механизм очень сложный, ну, относительно сложный, это раз. А во-вторых, это вот именно наличные деньги. Одно дело – это записи на счетах, которые потом где-то как-то трансформируются. Другое дело – это записи на вашем счете. И вы же деньги с этого счета превратите либо в реальный товар, либо в реальные наличные. И тогда это действительно станет инфляцией. Это разгонит спрос. Но разгонит спрос как-то неестественно. А как мы знаем, в России не очень любят то, что неестественным путем. Да? Вы понимаете, на что я намекаю. Поэтому вот центральные банки и Российской Федерации, и других государств мира от этого отказываются. Вот такая вот, друзья мои, экономическая загогулина. И еще одна глобальная история, в этом плане интересно связанная, это слухи на тему того, что Бразилия и Аргентина хотят создать свою собственную валюту и пошатать этот самый американский доллар. Так вот, не верьте особо сильно заголовкам в СМИ. Значит, рассказ о том, что на территории Южной Америки Бразилия и Аргентина соединятся и создадут свою валюту под названием СУР, это значит юг, это написали Financial Times со ссылкой на каких-то видных чиновников и так далее. Разумеется, их не назвав, анонимность, все дела. Не то чтобы разгорелся скандал, оба южноамериканских президента посмеялись и буквально через пару дней написали совместную статью, в которой сказали, типа, ребят, имеется в виду не создание валюты, которой будет пользоваться в Бразилии, в Аргентине люди и расплачиваться с ее помощью. Нет. Мы думаем создать некий инструмент, который упростит в рамках двух наших стран, а может быть и другие присоединятся, расчеты именно торговые. Да. Мы хотим немножко отойти от долларового эквивалента, хотим, но не перейти на полноценные расчеты единой валюты и создать пространство, похожее на еврозону, не приведи Господь. И здесь смешивается политическая составляющая, потому что кому это выгодно? Аргентине. Сколько там инфляция? Ну-ка, наверняка вы тоже читали эту статейку. 100% там за прошлый год была инфляция. В Бразилии жалкие 5,5, а в Аргентине ого-го. Соответственно, это вот выгодно в первую очередь Аргентине. Но при этом Бразилия тоже хочет увеличивать товарооборот со своим южноамериканским соседом. Есть мнение, что все-таки политически, поскольку и там у власти левые либералы, они хотят вот эту всю систему как раз-таки пошатать. Это такое политическое решение похулиганить немножко. Ну, это Южная Америка, там такой темперамент у людей. И стоит кому-нибудь там сменить власть, там придут правые к власти, все, до свидания, эта история сразу. Потому что в 1987 году уже была попытка. Они что-то подобное ввели. И где это сейчас? Я даже не помню, как оно называется. И это такой, я считаю, тренд. Причем не тренд такой, что типа это пройдет через год, через два, через пять лет. Да нет. Лет 50 для этого нужно. Может быть, даже 100 лет для этого нужно. Для того, чтобы эту систему таким образом расшатать. Но эта тенденция, эта сентенция, она проявляется время от времени. А это означает, что был прав один человек по имени Самуэль Хантингтон. Много лет назад он написал шикарную книгу под названием «Многоликая глобализация». Он много книг. И «Столкновение цивилизации» у него еще была книжка. Два замечательных произведения, где он как раз-таки говорил о глобализации как о мировом событии и предсказывал некие линии разлома. Но он говорил о цивилизационных столкновениях. Возможно, именно они сейчас и возникают. Это вот такой вот философский разряд, наверное, больше размышления. Рекомендую к прочтению, эти книги не устарели до сих пор. Но вот тут получается, что глобализация дает сбои. Да, из-за неких бунтовщиков, типа нас. Но все-таки она дает сбои таким образом, понемногу, потихоньку. Мы, Иран, Китай, вот некоторые люди в Южной Америке, которые об этом заявляют. Это все получается возможно, возможно, исключительно на протяжении, опять-таки, 50-100 лет приведет к тому, что от глобализации мы вернемся к регионализации, к регионам, к неким доминионам, отдельным конфедерациям потенциально. Это я так набрасываю, да, для красного словца. Но эту сентенцию так между строк чуть-чуть помаленечку я вижу. А видите ли ее вы? Как вы считаете, проект глобализация, глобальная валюта и так далее, он все еще жив или провалился? Ну и, дорогие друзья, наш теперь традиционный офф-топ, он небольшой. Во-первых, вы мне хорошо напомнили в комментах, что, эй, родной, а как же ответ на загадку? Разумеется, все догадались, что это великий культовый фильм, в котором, мне кажется, вся Россия показана идеально. Это ДМБ. И тут же сразу следующая загадка. Смотрите, если бы я бы был ведущим этой выдуманной передачи из этого выдуманного мира, то эта передача называлась бы «5 копеек» Константина Цыганкова. Вопрос. А как называлась эта выдуманная передача в оригинале? И что же это за выдуманный мир, который я вам загадал? Пишите ответы в комментарии. И еще один момент на тему нашего дзена, потому что в тележеньке вы постоянно пишете, типа, успокойтесь с этим дзеном, мы не хотим его читать и не будем. Здесь пара моментов просто. Ребят, Мы никогда не просили у вас денег и не будем просить. Забудьте об этом. Никаких донатов, ничего подобного нет. Отказать. Мы стараемся немножко так иногда монетизироваться с помощью вот именно всех наших каналов коммуникаций. Мы хотим, чтобы к нам иногда приходила реклама, что-нибудь такое и так далее. Потому что тот же самый YouTube не приносит денег вообще. Google сказал пока-пока, до свидания в этом плане. Яндекс.Дзен — это площадка, где копеечка небольшая, но она все-таки есть. И она у нас будет только если вы будете переходить по ссылке в телеге и читать. Вам лень читать? Да не вопрос, не читайте. Просто откройте, пролистайте, проскрольте это до конца хотя бы. Не журите нас слишком сильно за Дзен, потому что там мы реально публикуем большие материалы для чтения, которые мы считаем в телеге будут, читать будет гораздо сложнее. Поэтому мы будем их публиковать туда, если не сложно, переходите, почитать. Да и в конце концов, на Дзене есть такое, чего никогда не будет в телеге и в Ютубе. Где вы найдете вот такой коммент? Экономика судного процента придумана сионистами и сатанистами. Любой кредит – помощь сатанистам. Где такой коммент еще можно написать? И на этом все, дорогие друзья. И так уже затянули, но постарались и рассказать о каких-то событиях. Их было не очень много объективно. И постарались распедалить те темы, которые нам и, надеюсь, вам тоже были интересны. Меня зовут Константин Цыганков. Это «Деньги 24». И, как обычно, скоро увидимся. Думаю, что на следующей неделе. Пока.